Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Уважаемые слушатели, здравствуйте. С вами на связи Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, добрый день.
Добрый день, Полина.
Мы продолжаем наши виртуальные культурные путешествия. Находясь дома, на самоизоляции, рассказываем о том, как с пользой провести это время. Благо, многие музеи и культурные объекты довольно быстро смогли перестроиться и начать работать в онлайн-режиме. Сегодня предлагаю совершить воображаемую прогулку по усадьбе Кузьминки. Усадьба Влахернская Кузьминки. Усадьба Голицыных в Кузьминках, музей русской усадебной культуры в Кузьминках, государственный музей-исповедник Кузьминки-Люблино или попросту Старые Кузьминки. Все это название одной и той же местности на юго-востоке Москвы. А еще литературный музей Паустовского, который не относится к заповеднику, но расположен на территории паркового комплекса. Марат, ну я думаю, что нам все-таки стоит сказать не только об истории усадьбы, о ее владельцах, но и о той нынешней непростой ситуации, в которой находится музей сейчас.
Да, безусловно, сейчас, когда мы планируем такое, разрабатываем вместе с нашими радиослушателями виртуальное воображаемое путешествие по этому замечательному музею и по огромной его, кстати говоря, территории, очень большой, наверное, одной из крупнейших вот таких музейных зон Москвы, а тем не менее мы все равно помним и надеемся на то, что из виртуального режима мы когда-то в ближайшее время, надеюсь, перейдем в офлайн, как сейчас модно говорить, и увидим воображение, все это пространство. И я хотел бы предупредить сразу наших радиослушателей, которые в Кузьминках никогда не были, что многое из того, что мы сейчас, может быть, восторженно и очень позитивно опишем, они столкнутся в реальной жизни, да, в реальном таком восприятии, либо с новоделом, либо с теми объектами, которые требуют очень-очень серьезной реставрации. Надо сказать, что музей Кузьминки, оставаясь в тени, в очевидной тени таких больших парковых ансамблей, как Кускова, Останкино, как подмосковная Архангельская, очень интересен, историчен, действительно, здесь много о чем можно поговорить, но, к сожалению, у него незавидная судьба. Незавидная судьба была в 20 веке, об этом мы поговорим особо. Нерачительные хозяева управляли Кузьминками в 20 веке, те, которые не смогли сберечь эти замечательные постройки. Но, к сожалению, многое из вот этого невезения сопровождает музей Кузьминки сейчас. Я думаю, что те наши радиослушатели, которые следят за музейной жизнью, они хорошо знакомы с сюжетами наших коллег на телеканале «Культура», которые выходили зимой в конце 2019 года, в самом начале 2020, о том, что в музее происходили разные проблемы во взаимоотношениях между сотрудниками и новой дирекцией. Все это не шло на пользу музею, то есть он топтался на месте, и в то же время очень многое из того, что необходимо осуществлять вот прямо здесь и сейчас, упускается время, на мой взгляд. Поэтому да, действительно, у музея славная история. Действительно, сохранились определенные архитектурные жемчужины, которые еще можно увидеть и еще можно восстановить. Есть то, что действительно во всей красе представляет собой, да, время свое. Например, 18 век, я прежде всего имею в виду храм, который действующий, замечательный храм, архитектурная достопримечательность не только юго-востока Москвы, но мне кажется, вообще такой ранний классицизм изысканный. Но в то же время работы здесь не початый край. И вот тогда, когда все преграды падут, и мы, наконец, сможем на вольную природу выйти и увидеть Кузьминки, как они меняются, я думаю, что вот эта коллективная наша любовь к архитектуре, к истории, она повлияет на то, что и реставраторы сюда придут профессиональные, и музейщики займутся своими такими прямыми, что называется, обязанностями. И это восстановление будет идти более активно. Хотя, надо сказать, что все-таки вот за прошедшие 20 лет, а по существу музей оформился-то только, ну, когда, в 97-м году, 23 года назад, очень многое все-таки удалось сделать. Если представить себе, посмотреть на эти фотографии начала 90-х годов, ужасающий, тот же храм, его узнать невозможно, да? А все-таки многое сделано, но время здесь не работает в нашу пользу. Поэтому, безусловно, я думаю, что одна из целей нашей программы не только вот такое сейчас виртуальное, да, путешествие осуществить и подготовиться к тому, чтобы когда-то, опять же, очень надеюсь, как и все мы, в ближайшее время увидеть это своими глазами. но и то, чтобы профессионалы, те, кто действительно должен заниматься этой сферой, они обратили особое внимание на этот уникальный парковый дворцовый ансамбль.
Мне кажется, нам сейчас в помощь как раз те старые фотографии и иллюстрации, которые мы можем найти в интернете и в соцсетях музея, и на его страничке. И все это, да, лишний раз доказывает, что музей – вот это само место с большой и очень красивой историей. Ведь когда-то действительно и Строгановы, и Голицыны, при них усадьба перестраивалась. Но, тем не менее, вот давайте об этих людях, о Строгановых, о Голицынах поговорим. Немножко само себя дополню, что реставрация этой усадьбы, я очень надеюсь, она в будущем, в ближайшем, потому что планы у музейщиков на этот объект есть, и разрабатываются сейчас какие-то комплексы мер по сохранению. Ну, например, для меня большая вот потеря и боль – это Померанцева галерея, которую вот действительно, если не начать реставрировать, сейчас сложная ситуация вообще в экономике, но, может быть, там не в этом году, в следующем, но действительно это, наверное, первый пункт реставрации, за нее нужно взяться.
Да, если за это не взяться, но это совершенно очевидно, мы с вами знаем о Кузьминках давно и много, мы бывали там неоднократно, мы знаем это пространство, и в общем-то, не нужно никого, мне кажется, убеждать, даже того, кто не был, вот посмотреть на эти фотографии, еще чуть-чуть, и это будет совсем руин. Поэтому действительно это надо сделать здесь и сейчас. Что же касается Строгановых и Голицыных, да, действительно такие знаменитые фамилии русские, которые прославили нашу страну, с нашей историей тесно переплелись, они вот и здесь переплелись, причем родственными связями, да. Но я бы хотел начать все-таки с названия топонима, поскольку москвичи, многие знают, конечно, да почти все, я думаю, знают о том, что вот есть район Кузьминки, есть такая станция метро. А от чего происходит? И вот здесь сразу загадка. Поскольку сами Кузьминки, они очень долго, вообще эта местность называлась Мельницей, с большой буквы. То есть Мельница как такое географическое наименование. Мельница Кузьминка, говорили так, в строгановские времена. Но до конца москвоведам, краеведам, историкам нашего города не удалось вот определить, почему Кузьминки. Есть версия, потому что, может быть, рядом находилась деревянная, не сохранившаяся церковь Космы и Дамиана, то есть Кузьмы, да. Может быть, владелец был когда-то какой-то некий Кузьма. Так или иначе, вот уже испокон веку это называлось местность Кузьминки. Но Строгановы, тот самый знаменитый род, известный нам, в частности, да, с сюжетами, связанными с присоединением Сибири, да, вот это знаменитый промышленная, можно сказать, магнатская фамилия, она имела прямое отношение и к Кузьминкам. Но, собственно, Строгановы заложили основу и церковной истории этой местности, Влахернской вот этой церкви, церкви Влахернской иконы Божьей Матери, поскольку список этой известной Иерусалимской иконы они получили. То есть один, значит, в Кремль ушел список, а второй к ним. К сожалению, этот список сейчас не в Кузьминках, вот этот строгановский, а он находится в собрании Третьяковской галереи, поскольку сама церковь была поругана в 20 веке, но вот именно с церкви и началось возрождение музейного комплекса. А когда я был в самом храме в прошлом году, то меня, конечно, удивило не только его атмосфера вот вокруг того, что там нет высотных домов, такое впечатление, как будто строгановские, ну или, во всяком случае, голицыновские времена, они вот здесь сейчас, если не замечать только машин на парковке около храма, но и интерьеры, особые интерьеры этого храма. Интерьеры там уникальны. Вот действительно, когда мы говорим в искусствоведческой литературе о раннем классицизме, это понятие немножко повисает. Ну, ранний, поздний, вот в чем какие-то там конкретные штрихи, как-то теоретически только можно это понять. А вот практически, визуально, наглядно, вот здесь, в этом храме, это можно прочувствовать. Он очень-очень бережно восстановлен. И, конечно, вот это семейство, которое было тесно связано с Романовыми, Строгановское, оно, собственно, заложило основу этой местности, его процветания. Но все-таки, как мне кажется, золотое время – это Голицыновское.
Да, вы абсолютно правы. Мы говорим о связи между этими двумя семьями. Ведь дочь Строганова вышла замуж за князя Михаила Михайловича Голицына, и это имение было ее приданным.
Да, это имение стало приданным, собственно, Строгановых и перешло к Голицыным. И постепенно эта усадьба начала благоустраиваться, расширяться уже в традициях галантного XVIII века. И расширяться сама территория, то есть очень многие те местности, которые сейчас сохранились только в названии московских улиц на юго-востоке города, это были деревни, которые принадлежали уже теперь Голицыновым. И, собственно, здесь же появляются вот эти чугунные ворота. Есть и улица такая, чугунные ворота. В Москве очень много таких названий с причудливым именем, да, топонимов географических названий. Вот улица Чугунные ворота, действительно, это въездные ворота в усадьбу. На уральских заводах Голицыных отлитые. Я такие примеры только, ну, меня могут поправить искусствоведы. А, наверное, только Демидовы могли соперничать в таком своем умении украшать дома и свои какие-то, да, местности, где они управляли сельские, вот этим чугунным воротом. Может быть, еще Шереметьевы, да? Но вот здесь Голицыны, конечно, какую-то вершину искусства они сюда привнесли. И вообще такое было впечатление, что Голицыны, с одной стороны, только крепко-накрепко русский род, но воспринявший все европейское и тесно это переплетавшее с русским. Вот, наверное, вы замечали, да, Полина, на старых фотографиях еще конца 19 века в Кузьминках, насколько Голицыным удавалось сочетать русское и европейское. Не фольклорно-русское, да, вот именно органичную нашу русскую культуру, переплетать ее с самыми лучшими достижениями барочной традиции, классицизма того же самого. И как это все было замечательно сделано, не случайно августейшие взыскательные особы очень любили Кузьминки, и, наверное, самым важным таким моментом, сюжетом истории Кузьминок было пребывание почти 20-дневное с небольшим двором в Кузьминках летом 1826 года императрицы Марии Федоровны, то есть вдовы Павла и матери императоров Александра I и Николая I. Ей так понравились Кузьминки, что она, имея возможность жить в Кремле или жить в каких-то подмосковных усадьбах, она выбрала во время вот своего такого летнего путешествия местом пребывания именно Кузьминки. И впоследствии в Кузьминках побывали уже и, собственно, ее сын Михаил Павлович, недавно мы его вспоминали, да, великий князь, император Николай I в 1835 году посетил Кузьминки, а потом когда-то уже позже, через 2 года здесь был Жуковский вместе со своим воспитанником цесаревичем Александром Николаевичем, впоследствии императором Александром II, Александр II, и через почти там 20 лет, в 1858 году побывал в Кузьминках. А таким самым последним аккордом вот этого императорского благословения, да, Кузьминкам, императорского внимания императорской семьи, видимо, был визит в 1901 году великого князя Сергея Александровича и генерал-губернатора московского супруга, великой княгини Елизаветы Федоровны. Правда, Голицыных не было на месте, принимали их там служащие имения, но, тем не менее, Сергей Александрович остался доволен. Вот так царская семья романовская благоволила Кузьминкам, неоднократно там бывая. И более того, насколько я помню, на старой фотографии есть изображение памятника Марии Федоровны, к сожалению, не сохранившегося. Вот в память о ее посещении установлен был такой монумент.
Насколько я помню, там еще когда-то тоже был монумент, который посвящен остановке Петра I, еще более древние времена. И ведь в первой четверти XIX века усадьбу многие называли Московским Павловским.
Да, безусловно. И вот эта пышность и в то же время уединенность этой местности, вот какое-то такое вот сочетание, оно привлекало высоких особ. И, конечно, сам статус Голицыных. Вообще, мне кажется, это очень феодальная история. Ведь в жизни любого феодала, русский дворянин-феодал, самым важным событием является посещение его, значит, феода, так скажем, его земли, его поместья монархом. И когда эти случаи повторяются, и они такие важные становятся, и они имеют отклик в Москве и в Петербурге, это, конечно, еще более повышало статус Голицыных. Но вот именно такой самый важный, вероятно, период внутри вот этого золотого Голицынского века, это правление Кузьминками, если так можно выразиться, князем Сергеем Михайловичем Голицыным. Первая половина XIX века. Вот тогда уже здесь был подъем. Тогда фактически все то, что мы знаем по описаниям, к сожалению, много из не сохранившегося, оно было именно построено при этом князе, при Сергее Михайловиче Голицыне. Ну, например, да, вот он как-то, мне кажется, особое внимание уделял еще помимо там дворцу, дворец уже был, господский дворец, мы о его судьбе расскажем сегодня, а вот хозяйственным постройкам. И каждый вроде бы вспомогатель, игравшая совершенно такую прикладную роль, хозяйственная постройка, по факту становилась архитектурным шедевром.
Да, и мы тут, кстати, еще можем с вами вспомнить, ведь не он один, да, безусловно, ему помогал швейцарский зодчий Жилярди, при нем появились здесь и конный двор, и музыкальный павильон, и пропилеи, и березовая беседка, и львиная пристань, и ванный домик, и египетский павильон, та же самая Померанцева галерея. Вот, наверное, мы к этому перейдем в следующей части. Уважаемые слушатели, не переключайтесь. Через 2-3 минуты после новостей мы снова вернемся в студию, в виртуальную студию, и будем продолжать нашу беседу.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова на связи. Полина Ступак, Марат Сафаров. В культурном виртуальном путешествии мы говорим сегодня о усадьбе Кузьминки. И давайте, Марат, в этой части нашим слушателям напомним, возможно, кому-то впервые расскажем о том, что там можно увидеть на территории этого паркового ансамбля. И главное, что сохранилось, а что мы, к сожалению, уже утратили.
Да, конечно, когда мы будем иметь возможность реально увидеть этот ансамбль, я думаю, что первое после храма, храм... Это особая история, его мы упомянули. Кстати, 2 июля храмовый праздник ежегодно отмечается, почитание Влахернской иконы Божьей Матери. Я очень надеюсь на то, что вот в этом году, уже 2 июля, он будет проходить реально, да, в самом храме. И мы, собственно, этот праздник можем увидеть воочию в середине лета. Но пока вот так виртуально. Если виртуально, то по схеме, конечно, этого парка самое главное – это господский дом. К сожалению, мы его увидеть не сможем ни после карантина, никогда мы его не сможем увидеть, потому что он утрачен до революции. В 1916 году шла Первая мировая война. Надо сказать, что господский дом деревянный. Вот это очень интересная история, что большая часть, ну или значительная, вернее, часть подмосковных вот этих усадебных домов, пригородных точнее, они деревянные. Причем это не сразу бросается в глаза. Их отделка их фасада часто может быть ложной. Такое складывается впечатление, как будто бы они, допустим, из других материалов более прочных. А тем не менее, это деревянный дом. Это примерно такой же деревянный дом, как Шереметьевский дворец Кускова. Вот если представить себе. Ну, Кусковский дворец, слава богу, стоит на месте, а Кузьминский утрачен. Потому что в 16 году уже к тому времени Голицыны продали свою усадьбу в казну. То есть передали ее в государство. Пользование продали, вернее. А началась Первая мировая война, и в господском доме решили устроить госпиталь. И, собственно, в это время он и сгорел, в феврале 1916 года, со всеми ценностями, которые там находились. Поэтому, когда мы, а многие, например, наши радиослушатели, которые, скажем, впервые в Кузьминках, они скажут, ну вот ведь дом стоит, так ведь дом этот не просто наводил, это совсем не повторяющий облик того изящного Кузьминского дворца, который нам теперь только осталось лицезреть на фотографиях. Это 1930-е годы. При всех своих плюсах и минусах, это такой, ну, в какой-то степени ампир, да, сталинского времени, ну и не самый выдающийся пример этого зодчества, да, этого периода. Вот он занимает место примерно, да, там тоже не полностью на этом фундаменте, где находился господский дом. Господский дом на фотографии. О нем-то, собственно, и остались воспоминания. Именно там августейшие особые гостили в этом господском доме. Его теперь нет. Но есть по обеим сторонам его обрамляют сохранившиеся боковые флигели, небольшие. И вот там, собственно, располагались экспозиции, посвященные истории усадьбы. Я надеюсь, что когда музей начнет, во-первых, восстанавливать свою работу по после режима самоизоляции нашего, да, а самое главное, когда он будет, наконец, сам себя чувствовать хорошо внутри музейной жизни, то, конечно, эта экспозиция, может быть, по-новому заиграет, потому что очень важно, чтобы Кузьминский музей, во-первых, свою экспозиционную деятельность тоже осовременил. Это не значит, что она сейчас плохая, но все-таки он должен отвечать, как мне представляется, тому уровню, который в этой истории заложен, да, и я, конечно, понимаю, что сразу выйти на уровень Кусковского музея или Архангельского, или Останкино сразу невозможно, но так или иначе экспозиционная деятельность тоже должна соответствовать. Но, к сожалению, очень многие те сохранившиеся объекты, которые есть, например, вот тот самый знаменитый конный двор с его укротителями коней, статуями, мне кажется, это вообще символ Кузьминок, Полин, вы, наверное, со мной согласитесь, да? К сожалению, это пространство, оно закрыто, то есть до него добраться, его можно только видеть, оно закрыто забором, и поэтому подойти близко к вот этим сохранившимся объектам невозможно. возможно. Они как бы не то чтобы даже на реставрации, они на какой-то консервации находятся.
Да, и вот вы вспомнили конный двор действительно с скульптурными группами укротителей коней. Это аналоги скульптуры Аничкового моста, скульптура Клотта. Мы все знаем, да, этот прекрасный мост в Петербурге. И музыкальный павильон, который тоже в конном дворе находился. Когда-то там выступал роговый оркестр и проходили всевозможные музыкальные мероприятия. Вот на самом деле, когда видишь все эти павильоны, с одной стороны, те, кто знают историю, вот очень многие мои знакомые, мы когда вот прогуливались, да, вот прошлым летом, очень нам было вот жаль, что мы не можем туда зайти внутрь. И я вот действительно обращалась к каким-то старинным фотографиям, где я просто могу увидеть, как это было в 19 веке. Да даже в начале 20 века, кстати, в начале 20 века ведь очень многие помещения, пространства, они были дачным вариантом проведения досуга москвичей.
Собственно, Голицыны, ну вот такой пример, наверное, да, за 50 лет до Вишневого сада чеховского, они стали постепенно свою территорию огромную сдавать под дачи. И дачники иногда жили даже в части господских помещений, не только в специально построенных деревянных дачах, но и вот в этих вот частях, собственно, дворцового ансамбля иногда снимали. Поэтому вторая половина 19 века, особенно конец века, начало 20-го, это дачные Кузьминки. Здесь было много дачников, но здесь появлялось особое сословие — это охотники. Охотников здесь было много, потому что места здесь были полные дичи. И очень часто, зимой особенно, поздней осенью точнее, охотники здесь останавливались. Им давался ночлег и какой-то, значит, пристанище, их тут кормили, то есть такой был полный сервис для охотников. И здесь интересно, что с Кузьминками в конце 19 века связана, ну, не то чтобы судьба, ну, может быть, в какой-то степени и судьба, но конец жизни, недолгой жизни выдающегося нашего русского художника-передвижника Василия Григорьевича Перова. Для меня это было удивительно. Я, ну, наверное, как и все мы, да, знаем о Перове, о его знаменитых картинах. Но как-то мне вот не приходило в голову, а где закончился его жизнь? И вот я фактически увидел это место. Это место называется Слободка. Мне лично эта часть Кузьминского музея, парка, кажется наиболее уютной частью. Тоже там новодельная, тоже там корпуса построены ветеринарами, вот этими хозяевами в 20 веке. Но, тем не менее, часть все-таки дворцовая. И вот эта местность, она такая вот совсем подмосковная. Складывается впечатление, что вот там буквально же 15 минут, 20 минут пешком, и ты в гуще города, в гуще многоэтажной застройки, в шуме мегаполиса. А вот здесь такое впечатление, как будто ты где-то действительно в подмосковной усадьбе. И здесь Василий Григорьевич Перов умер. Он любил очень Кузьминки, он охотился здесь. И здесь завершилась вот его судьба, и как-то кажется удивительным, вроде бы такое место, связанное исключительно с княжескими фамилиями, с Голицынами, с царской семьей, а великий русский художник, один из столпов нашего искусства 19 века, тоже тесно связан с этой местностью.
Марат, давайте упомянем онлайн-проекты музея, которые можно на его YouTube-канале найти. Мне кажется, они очень достойны. Это небольшие информативные ролики, которые сделаны сотрудниками этого музея, и мне кажется, вот это будет таким тоже подспорьем для того, чтобы подготовить к визиту в Кузьминки тогда, когда мы сможем совершить туда прогулку.
Да, полностью с вами согласен. Действительно, сейчас, вот в это непростое время, музейщики, в том числе и в крупных музеях, в крупных собраниях, стали готовить различные онлайн-проекты, и по-разному они выглядят. Ну, прямо скажем, да, вы ведь совсем недавно специально, Полин, готовили цикл такого обзора, да, музейной онлайн-работы. И я думаю, что в очередной раз убедились в том, что не у всех возможности и технические, и самое главное, кадры есть для того, чтобы действительно перевести хотя бы на определенный период свою работу в онлайн-формат. А вот музей в Кузьминках, несмотря на то, что в начале года, вот то, о чем мы в начале нашей программы, да, говорили, пришлось пережить различные внутренние структурные сложности, тем не менее удалось вот сейчас мобилизоваться и за очень короткий период времени подготовить эти ролики очень достойно, и визуально смотреть их приятно, и самое главное, содержательно, они не утомительны. И я полностью с вами согласен, что когда мы перейдем в наш нормальный режим жизни и возможности реально посещать музеи, в том числе побывать в Кузьминках, для многих это будет такая определенная виртуальная уже подготовка, виртуальная даже экскурсия. Вот здесь такого не было перебора, когда все хочется запихнуть в один ролик и многое рассказать, и на техническую, такую эстетическую сторону не обращать внимания. А здесь вот такой баланс. Там немного роликов, но все очень достойные.
Это всегда интересно, когда ты слушаешь рассказ именно человека, который работает в самом музее, причем, что меня порадовало, что они рассказывают не какие-то банальные вещи, а вспоминают, например, гравюры Рауха, да, о которых, может быть, вообще уже забыли все, а посмотреть на них и увидеть усадьбу 19 века, мне кажется, очень ценным. Но поговорим, наверное, об одном из наших с вами любимых мест в этом парковом ансамбле, о доме с мезонином, о деревянном доме главного садовника Голицынского имения, где с 1987 года размещается литературный музей Константина Паустовского. Наверное, единственно правильное, да, чтобы именно там устроить музей Константина Паустовского, несмотря даже на то, что в этом доме он никогда не был.
Да, это удивительная история. Действительно, Константин Георгиевич Паустовский никогда не был в этом доме, но такое впечатление, как будто вот это идеально выстроено специально под него. Тогда как действительно это дом садовника. Вот в нашей программе мы уже говорили, что Голицыны очень большое внимание уделяли постройке таких утонченных прикладных зданий, вроде бы там для садовника, кухня, оранжерея с диковинными разными растениями, там они даже гранаты выращивали, как известно. Но и в то же время это все произведение искусства. И вот дом садовника, он на отшибе находился, да, но в удалении от основных сооружение усадьбы, он и сейчас далек. И найти его не совсем просто. Вот если не знать такую топографию Кузьминок, не просто найти, где музей Паустовского. Ну, понятно, что у всех есть навигаторы, сейчас это все упрощается, но если все-таки немножко представить себя таким путешественником начала 20 века, да, а хотя бы на миг, и отключить разные гаджеты, тем более сейчас в нашей жизни, вот последних дней их стало очень много, да, а мне кажется, это будет очень хорошим таким квестом найти музей Паустовского. Действительно, вот этот дом садовника, серая дачка ее называли, это дом ни много ни мало конца 18 века. Но здесь есть определенное лукавство, поскольку его перестраивали очень серьезно, и сруб меняли. В общем, там мало чего, конечно, осталось от 18 века, но сама конфигурация дома, его архитектурные особенности, они воспроизведены очень бережно. И действительно, там мы открыли музей Паустовского. Вот представьте себе, Полин, да, вот если музей Паустовского открыть где-то в центре Москвы, значит, среди мостовых, среди потока автомобилей, транспорта вообще, да, вот где-то в центре города. Мне кажется, это будет неорганично было бы и неправильно.
А ну, музей прежде всего, там, потому что биография, да, и вообще произведения Константина Георгиевича Паустовского, они никак не способствуют тому, чтобы музей организовать где-то в центре, да, города, потому что сам он очень любил жить в старых деревянных домах, где скрипели половицы. Конечно же, где как ни в каком-либо парке, да, вот устроить музей этот.
Да, безусловно, вот где природа сама оживает, где она расцветает, вот сейчас весенние дни этот дом утопает среди, скоро совсем, да, будет утопать среди цветущих деревьев, да, это же замечательное место, идеально приспособлено для организации этого музея. Надо сказать, что у музея есть филиал, но это дом, в котором Паустовский не просто был, а он там жил последние годы своей долгой судьбы, это Тарусский музей в Тарусе, который бережет его пачерица замечательная Галина Алексеевна Арбузова, совсем недавно юбилей отмечавшая. Это филиал вот этого московского, кузьминского музея Паустовского. А сам головной вот находится непосредственно в парке. Вот я настоятельно рекомендую посмотреть его экспозицию, как бережно она сделана. Ну, не то чтобы из ничего. Да, там есть памятные предметы, там есть даже кабинет у Паустовского воспроизведен с его письменным столом, да. Но, тем не менее, сделано это фактически на одной любви к Паустовскому, вот если честно. У меня такое сложилось впечатление. Там замечательные сотрудники. Когда я там побывал, меня сразу же одарили книгой Паустовского, конечно, Мещерской стороной. А вот это такая теплота, которая в этом музее есть, такое впечатление, как будто вы пришли в гости к Константину Георгиевичу Паустовскому. Я думаю, что многие наши радиослушатели согласятся, что есть немного писателей, которые смогли подобно художникам в слове отобразить нашу русскую природу. Художник, да, Левитан, Шишкин, великие мастера, другие. А вот художники слова, не всем, не каждому было дано такое мастерство, такой талант, чтобы показать, как, допустим, пробуждается природа, какой является, какой становится, развивается, расправляет свои, значит, крылья русская весна, вот сейчас, которая пришла к нам. Я бы назвал, наверное, может быть, я могу так вот ошибаться, но лично для меня это Пришвин и Паустовский. И, конечно, это музей очень важный. Он важный не только для детей, которых, школьников, которых там много, но и для каждого человека, для которого природа среднерусская наша. А, кстати, у Паустовского есть слово «срединная Россия». Он не говорил «центральная Россия», он говорил «срединная Россия». Мне кажется, это очень точное определение. Но сейчас можно увидеть и его онлайн-программы, подобно большому Кузьминскому музею.
А давайте немножко наших слушателей сориентируем. Понятно, что сейчас мы можем только виртуально гулять по всем музеям, включая музей Паустовского. Скажем, что там есть 5 комнат, и они даже так тематически разделены на город, где рассказываются, да, наши столицы о времен жизни Паустовского. Море, лес, мир, дом. И давайте, Марат, вот если возможно, вы назовете, я назову какие-то свои знаковые экспонаты в этом музее. Мне, например, запомнилась открытка от Бунина. Он, уже будучи во Франции, почти 30 лет живший там, прочитал главу из повести «Далекие годы» в журнале «Вокруг света» и отправил открытку незамедлительно в Москву Паустовскому. А мы знаем, что, в общем-то, Бунин, ну, был, так скажем, скуп на похвалу, и получить от него такой дар, причем Бунин называет Паустовского дорогим собратом, а «Корчму на Брагинке» одним из лучших рассказов русской литературы. Может быть, для вас тоже есть какая-то знаковая вещь?
В этом? Да, Полина, для меня такой знаковой вещью является журнал «Тарусские страницы», который представлен в экспозиции музея. Я много об этом журнале, ну, он, наверное, даже скорее альманах его, точнее будет назвать, изданный в 50-е годы. Я много о нем слышал, но никогда не видел до прихода в музей. И вот благодаря экспозиции музея удалось увидеть, как он выглядел, как он бережно составлен, как он был трогательно и в то же время профессионально издан. Хрущевской оттепели с публикациями тех авторов, которые не могли быть опубликованы в центральной печати, и до этого их имена долгое время не появлялись. А вот здесь, в этом скромном тарусском альманахе, они появились. И очень многим старым, уже забывавшимся именам, Паустовский дал новое какое-то звучание благодаря своему авторитету. И я думаю, что вот сейчас, когда мы лишены возможности пока временно, да, увидеть пробуждение нашей природы, давайте все-таки это время весеннее не пропускать. И, может быть, вот на досуге я бы порекомендовал почитать одно из его произведений. Я думаю, что многим оно хорошо известно, а кому неизвестно, тот откроет его. Это «Кордон 273». Это мое одно из самых любимых произведений Константина Георгиевича Паустовского. И вот такое будет впечатление не имитации побывать на природе, а подготовиться к тому, чтобы опять эту природу вдохнуть в себя, нашу русскую срединную природу. И мне кажется, лучше, чем Паустовский, вот таким нашим сопровождающим по нашим лесам, самым полям. И, может быть, даже по парку Кузьминки, где он не был, найти сложно.
Еще один свой любимый экспонат вспомнил, это очки бинокль, и он напоминает об одном важном человеке в жизни Паустовского, о Лидии Николаевне Делекторской. Мы тоже о ней много говорили в наших предыдущих программах, а встретились они в Париже, в Лувре, и на долгие годы между ними завязалась дружба. И вот, кстати, очень многие вещи, ведь вы правы, поступили в музей благодаря наследнице писателя Галины Арбузовой.
Безусловно, потому что все это было сбережено не только в московской квартире, но и в Тарусском доме. А было еще непонятно, как Тарусский музей возникнет или нет. Он возник много позже московского. И благодаря Галине Алексеевне Арбузовой, наследнице двух фамилий, да, падчерице Паустовского, родной дочери драматурга Алексея Николаевича Арбузова, вот очень многое сюда пришло. Прежде всего, письменный стол, конечно. Понятно, что такой вещизм допускать не нужно, да, такой вот прямо дотрагиваться до предмета и чувствовать его благодать. Может быть, это будет перебором, но все-таки, вот если представить себе, что за этим столом те самые произведения, великие произведения русской литературы, они появились. Это, конечно, такое впечатление очень запоминающееся, очень такое эмоциональное, особенно для тех, кто уже подготовлен чтением произведений Паустовского. Конечно, я думаю, что визит в этот музей, он должен быть подготовлен, я имею в виду для тех, кто пока мало знаком с творчеством Константина Георгиевича Паустовского, чтением его рассказов «Мещерской стороны», того же «Кордона 273», других произведений. Произведений, кстати говоря, не только о Срединной России, но и о Карабугазе, да, очень многое, о Каспии и о Черноморье. Не случайно он вообще такой человек-то был морской поначалу, совсем в других частях нашей большой страны воспитывавшийся, но полюбивший именно вот эту неброскую природу Рязани, Калужской области, и идеально вот подошедшую как-то его творчество, его имя к этому музею, к этому старому дому садовника.
Марат, у нас время вышло, к сожалению, хотя я понимаю, что мы еще много чего можем рассказать нашим слушателям, но я их отправлю на сайт музея Константина Паустовского. Вот я сейчас специально туда зашла, есть прекрасное видео лекция «Москва Паустовского», лекция «Три века нашего дома» и театр Паустовского. Может быть, для кого-то это будет совершенно новая информация. Ну, а мы наших слушателей сейчас не можем отправить в прогулку, но мы всем рекомендуем все-таки соблюдать режим самоизоляции, оставаться дома и виртуально путешествовать. Мы будем вам в этом помогать. Марат, спасибо огромное за беседу.
Спасибо,
мы в культурном путешествии говорили об усадьбе Кузьминки и о музее литературном Константина Паустовского. Спасибо и до новых встреч.
Культурное путешествие.